Я думал, с какой книги Библии взять вот наставление для молодых неженатых братьев. И понял, что самая лучшая книга Библии для этого – это второе послание Тимофею. Почему второе послание Тимофею? Потому что он был молодым. Молодым, и он был очень похож на вас во многих вопросах. И Тимофей тоже был из верующей семьи. У него отец был неверующий, но мать и бабушка была верующая. И я читаю второе послание Тимофею, 1 глава, 5-6 стихи. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий». Вот интереснейшее место. Очень интересно. Написано. «Приводя на память нелицемерную веру твою». Ну, там чуть выше еще кое-что написано. «Желаю видеть тебя». Ну, вот, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей и матери твоей, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар». Вот интересно. С одной стороны, Тимофей был с верующей семьи. У него с детства был, он знал Священное Писание. Он с детства имел веру, которая была в матери, в бабке. И вот по этой причине он говорит, не забывай возгревать дар. Есть еще, я сейчас немножко с вами экзегетикой позанимаемся. Есть еще интересное место из послания к римлянам. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Кто помнит, какой ответ? Нет. Великое преимущество. Написано, великое преимущество во всех отношениях. Но, читая эту главу дальше, он говорит, итак, какое преимущество? Он говорит, никакого. Как это место понять? Какое преимущество быть иудеем? Великое преимущество. И чуть позже в этой же главе, какое преимущество быть иудеем? Никакого преимущества. В одной и той же главе Павел себе противоречит. Как это понять? Пожалуйста. Да, очень просто. Друзья, то есть это преимущество им было дано, но они этим преимуществом не воспользовались. Когда я в Толете учился, получилось так, что по некоторым причинам я устроился в очень фирму хорошую, такую богатую фирму, где очень большие зарплаты, ну, относительно других фирм. И многие студенты туда мечтали попасть. И я попал туда. И очередь соискателей, ну, в отдел кадров на эту фирму много людей хотело. И ко мне подходит мой друг близкий и говорит, Денис, можно как-нибудь мне там проскользить вот в эту фирму? А я говорю, я поговорю с директором. А у нас с директором хорошие отношения были, ну, прям это так получилось, что мы с ним познакомились. Вот. И я к нему подхожу, говорю, Константин Евгеньевич, вот у меня хороший друг, мы вместе учились, я его знаю, мы с ним давно знакомы, он хороший работник. Можно ему будет преимущество перед остальными кандидатами? А он говорит, Денис, считай, он принят. Пусть завтра приходит в 2 часа. Я звоню, Миша, завтра в 2 часа, как штык, Евгений, это, Константин Евгеньевич тебя ждет. И он не пришел, не пришел. А тот ждал, нету. Он звонит, что такое, Денис? Я говорю, да не знаю, не пришел. Ну все, я на его место беру человека. И взял человека. А потом Миша звонит, слушай, не поздно мне? Я говорю, поздно. Ты не пришел. А он говорит, а я что-то и не подумал, что меня примут. Было у него преимущество или нет? Было преимущество. Воспользовался он этим преимуществом? Нет. И у иудеев было преимущество. Им с детства они знали Слово Божие, иудеи. Закон у них был. Они в чистоте свою жизнь проводили. Они Бога истинного знали, не как язычники. Но апостол Павел говорит, что они этим преимуществом не воспользовались. Когда Христос пришел, они его не узнали. И они такие же, как все язычники стали. Смотрите, он говорит, у тебя большие преимущества. Ты родился в верующей семье, но... По этой причине, я напоминаю тебе, возгревать дар. Недостаточно родиться в верующей семье. Необходимо и еще возгревать этот дар. То есть возгревать в себе доброе Божье чувство к Богу. Возгревать себе чувство молитвы, в изучении Священного Писания. Возгревать себе эти чувства. Уповать на то, что я с детства верующий, оно знаете, к чему приведет? Оно приведет к тому, что человек будет в церкви, будет в церкви. Но пользы от него большой не будет. Есть такой вид сосуществования, называется паразитизм. Вот, когда один вид животных живет за счет другого вида животных. Ну, например, там грибы там, на деревьях, там, или шершни там, в коровах и так далее. И бывает человек вроде и из верующей семьи, но не возгревал в себе дар, вот этот дар, который ему Бог дал. не усердствовал в этом, не проявлял себя в том, чтобы больше и больше к Богу идти. И он растворился в большой серой массе. А потом будет время великого отступления, и трудно таковым устоять. Написано, ты не холоден, не горяч, и потому исторгну тебя из уст своих. Друзья, второе, что я хотел обратить внимание, что вот о чем переживал Павел. Павел переживал о том, чтобы Тимофей возгревал дар, чтобы он этот дар поддерживал. Второй момент. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника. Этот вопрос я тоже хотел поднять, очень важный. Друзья, знаю точно, знаю по себе, я уверовал, говорю, в 19 лет или 18, что есть смущение при нашем свидетельстве окружающим. Мы готовы поехать в Африку и там свидетельствовать тому, кто нас никто никогда не видел. Но нашему близкому другу, моему товарищу, с кем я вместе учусь или работаю, сказать, что я верующий, намного тяжелее. Или не просто сказать, что да, я верю в Бога, но конкретно отстаивать свои христианские принципы. Намного тяжелее. Однажды в детском лагере, в подростковом, я спросил вопрос. Кто знает ли в школе, что вы верующие? И спрашивают, тебя в школе знают, что ты верующий? А он говорит, они догадываются. У нас в Краснодарском крае, я знаком хорошо с одной регистрированной группой братьев, группа братьев регистрированных, из регистрированной общины, которые несут, которые такое служение себе избрали, но я бы не назвал его служением, оно мне не очень нравится, которое называется антинарко. Может, слышали? Это губернаторская программа, поддерживается губернатором, они ездят по школам и говорят о том, что наркотики – это плохо, что наркотики – это, в общем, надо от них избавляться и так далее, об этом говорят. И удивительно, вот они туда приезжают, и команда сверху, от губернатора, из всей школы, вот они весь приехали к нам, им дали самый большой дом культуры, и все школы старшеклассников со всех школ собрались, уроки отменили и собрались со всех школ туда. Ну, казалось бы, успех. Я сижу, думаю, надо же, вот поддержка государства, и сразу все и слушают. Но я же не знал, что там говорится сначала. А потом, как оказалось, вот когда они проповедуют, в смысле рассказывают, там они показывают и спектакль, и еще что-то, в регистрированной манере своей. Первым у них говорит священник православный, проповедь. Вот первую проповедь говорит священник православный. И они уже это служение совершают 4 года вместе с этим священником. Один и тот же священник говорит проповедь, а потом они как бы свою программу. И я как-то мы сидим за чаем, встретились, пьем чай. Я спрашиваю там одного Олега. Олег, говорю, а как священник относится к вам? Вот как он к вам относится? Он говорит, ты знаешь, похоже, что он догадывается, что мы баптисты. Этот ответ меня просто ошарашил. Я говорю, как догадывается? Вы 4 года вместе с ним служение проводите. Как так догадывается? Он говорит, мы же не будем говорить, что мы баптисты. Зачем это надо? Друзья, написано, не стыдись свидетельства Иисуса Христа. И меня, узника его. Я расскажу вам свои переживания. Я рассказывал там в Краснодарском крае, может быть, какой-то там кто-то слышал эту историю. Когда я уверовал, я 2 истории расскажу. Когда я уверовал, то мне было очень трудно рассказывать людям о Боге. Вот я пришел на первый курс в институт. Тут все такие у нас солидные люди, умные. Я думаю, сейчас рассказывать начну, меня там засмеют или еще что-нибудь. Ну, не то, что засмеют, я не сильно переживал за это, но как-то все равно было стеснительно очень. Думал, что мы еще вместе будем учиться 4-5 лет, еще успею. И вот среди нас был один молодой человек, его звали Андрей. Такой, знаете, видный спортсмен, такой сильный, красивый, и с золотой, это серебряный, с красным дипломом закончил школу, золотой медалью. И он лучше всех у нас учился, самый перспективный такой. И мы с ним общались, подружились, он ко мне домой приходил, все. И я ни разу ему не говорил о Боге. А сердце мне подсказывало, надо сказать. И вот отправили нас на капусту. Вот я не знаю, вы сейчас кто учится, на капусту вас не отправляют? А вот нас отправили на капусту. Это на поле большом, надо собирать капусту. Вот высшее учебное заведение. Не та капуста, которую сейчас многие собирают, а на обычная капуста, такая натуральная. И вот подъезжает КамАЗ подъезжает. И мы с обоих сторон, студенты с разных сторон, и мы эту капусту кидаем, и она падает в кузов. А у меня друг был, Игорек, он такой худенький, такой тоненький, и он с той стороны КамАЗа стоял. И я вот кидаю один раз капусту, смотрю, ноги пук упали. Вот Ну, прилетел, как очан, по нему попал. Ну, весело было, интересно, жизнерадостно, так вот солнышко светит, хорошо. А наш руководитель молодежи, я только-только в церковь пришел. Вот крещение, по-моему, еще не принял, или принял уже, вот только-только. И вот наш руководитель молодежи мне говорит: слушай, Денис, у вас там на капусте много же студентов. Давай мы приедем с группой благовестия и засвидетельствуем. И я говорю: это хорошая мысль, очень хорошая мысль. А сам по себе думаю: да как это так? Они сейчас приедут, я же должен с ними рядом встать. Это же как? Я же ничего им не говорил, а теперь я рядом с ним стану. Да это же позоришь какой вообще. Я думаю, как же быть? Я говорю: ладно, хорошо, давай чуть попозже. Вот чуть попозже. Ну хорошо, скажешь когда. И вот эта мысль меня томит. Переживания такие. Надо свидетельствовать. А у самого и стыдно. И не знаю, и все, и раз, и два, и три он предлагает. И четвертый раз подходит. Я говорю: все, 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 я договорюсь. Думаю, сейчас прошу руководителя нашего. Если он разрешит. Но, скорее всего, он не разрешит, скорее всего, запретит, ну, учитель, ну, преподаватель. Спрашиваю, он говорит: да, пожалуйста, пусть приезжают на обед, хорошо, послушаем. Я думаю: ай, надо же, подвел человек. Вот. И никак нельзя, понимаете. А потом получилась такая ситуация, дождь пошел. Вот была хорошая погода, и дождь пошел. Слякоть такая. Вот это мы уже, нам холодно уже, там эту капусту уже не так неудобно собирать, эту капусту, все. А руководитель молодежи настаивает: давай приедем, давай приедем. Я говорю: хорошо, давай в субботу приезжайте. А я как раз в субботу якобы заболею, не приду. Вот. А они там проведут без меня благовестие. И вы знаете, благовестие не получилось. Почему? В четверг, или в пятницу, в четверг, по-моему, пошли мы на капусту, на эту, собирали. И вот этот Андрей подскользнулся и упал под КамАЗ. И КамАЗ по нему проехал. И раздавил ему голову. Друзья, вы знаете, это было страшное состояние. Его на скорую увезли в больницу. Он еле, ну, без сознания, но жив. И я думаю: Господи, ну хоть бы жизнь его сохранилась. Хоть бы жизнь. Я же ему ничего не сказал. Меня как молния пробила. Друзья, я-то думал, вот я когда вот в том возрасте был, да и сейчас, как бы я близко никогда не сталкивался со смертью. Никогда не сталкивался. Так, чтобы вот, ну знал, люди умирают, а так, чтобы вот... Никогда не видел этого, чтобы в моей где жизни, чтобы там родители, у меня все живы, братья, все, все нормально. Я не, друзья, никогда никто не умирал. Для меня это что-то неправдоподобное, это что-то далекое, мы еще молодые. И вдруг вот он, мой друг, с которым я вчера только разговаривал, вот он умирает. Я говорю: Господи, чтобы он жизнь сохранилась его. И он умер, на этот день, в этот день он умер. Друзья, похороны были большие, весь институт, ну, несколько тысяч студентов. Собрались, милиция перегородила улицы, шествие такое, родители плачут, единственный сын. Я иду, и мне плохо. Ну, друг, во-первых, погиб, а во-вторых, ну или в первую очередь, я понимаю, что я не сказал ему, я не сказал единственное то важное, что надо было ему сказать, не сказал. Друзья, и знаете, попозже проходит время, ну не точно попозже, в этот же день, когда его похоронили, стоим около могилы, самые близкие его друзья, там я, там Коля, один брат, ну один человек, мой, ну в смысле, это, сокурсник, еще несколько человек, стоим над этой могилой, смотрим, и я говорю, ну что-то из Библии процитировал, сказал, что веровать надо в Бога, и этот Коля говорит: а ты что, верующий? Я говорю: верующий. А почему ты раньше не сказал? Я говорю: Коль, ты знаешь, мне стыдно, что я раньше не сказал. Я верующий, и я ничего не сказал вам, своим друзьям, что я верующий. И мы шли с кладбища с ним вдвоем, пешком с Колей. И я ему рассказывал о вере, о Боге. И, друзья, удивительно, что он слушал со внимательностью. Внимательно-внимательно слушал меня. А потом прошло время, он пришел в церковь, покаялся и стал членом церкви. Друзья, этот человек, ну, весьма образованный, из интеллигентной семьи, музыкант. И он покаялся, и он стал членом церкви. Для меня это было удивительно. Но он, оказывается, нуждался в этом слове. Нуждался. А я это слово хранил. Он Тимофею пишет: не стыдись, не стыдись. К нам потом пришел в институт один пятидесятник. И он только сел за парту, сразу Библию стал. Мы его никто ничего не знаем. Он даже не знает, как его зовут. Он сразу достал Библию, положил Библию на стол и начал всем свидетельствовать. Мы даже еще не знаем, кто он такой, но начал всем свидетельствовать. И мне опять стыдно. Думаю, я уже 3 месяца проучился с этими ребятами, и никто не знает, что я верующий. А он только первый раз пришел и начал свидетельствовать. И смотрю, один мой друг, Андрей, смотрю с ним. И уже, значит, все о Боге говорят. И я про себя думаю: Господи, если он уйдет в пятидесятники, то мне точно... Царство Божие не видать никогда. Накажет меня Бог за это. Я к Андрею: Андрей, что это такое? Какой пятидесятник? Ты чего? К нам давай. Ну, он так знал, что уже верующий немножко, да. Я его пригласил на собрание. Он говорит: да я уже пообещал ему. И опять я поражение получил. И говорю: слушай, Андрей, давай, ты иди к нему, раз ты обещал. Но потом пообещай, что придешь к нам. Он говорит: хорошо. Он пошел к нему, побыл у них, а потом пошел к нам. Остался, уверовал, покаялся, сейчас член церкви. Друзья, я вам хочу сказать, что для меня это было открытие, что, оказывается, молодежь нуждается в этом. И они мне потом ставили претензии: почему ты нам не сказал? Почему не сказал? Друзья, вы знаете, не стыдись свидетельства Христа. Вот вы молодые, я не знаю, как вы свидетельствуете, конечно, но вы не должны этого свидетельства стыдиться. Еще один пример по свидетельству расскажу, дальше пойду. Нормально, да, так? Вы не спешите ли? Когда, ну я так уже, ну пример, это все в то же самое время. Пример, вот это то же самое, все то же, вот пример, то же самое время. Когда я, вот борьба, у меня была сильнейшая борьба вот в вопросе свидетельства, сильнейшая борьба. Я уста не мог свои открыть. Вот борьба была такая. И вот приезжает к нам брат, ответственный за общение по благовестию, за благовестие по нашему большому региону. И говорит, ну в Тольятти: братья и сестры, намечается благовестие по деревням, недалеко от Тольятти, деревня. Кто хочет? Я думаю, надо мне, чтобы вот побороть себя, надо мне. Я хочу. Я поднимаю руку, я хочу. Все, записали, там несколько братьев. И я думаю про себя, ну легче, по деревням легче, там меня никто не знает, никто там меня не видел никогда. Вот. А в то время я уже вот параллельно учебе работал на одной работе, вот про которую я рассказывал, да. И там у меня такая работа была, что я встречался со многими людьми, достаточно важными, солидными и руководителями других фирм, и я с ними подписывал договоры, то есть обсуждал с ними условия договора, которые мне мой директор говорил, и подписывал с ним. То есть считался человеком чуть-чуть важным. Ну, или, по крайней мере, делал вид, что важно. Вот. И вдруг этот человек говорит, который руководитель, ну, ответственный за молодежь, за благовестие, говорит: мы будем с вами благовествовать, и называет деревню. И тут меня как молния прошибла. Эта деревня, она совсем недалеко от Тольятти, совсем недалеко. В этой деревне богатейшие люди города покупают себе коттеджи, там живут, а они в Тольятти работают. И я точно знал, что человек, с которым я сейчас обсуждаю один договор, он там живет. И я представил себе ситуацию, я пришел в дом, стучусь, он открывает. Я говорю: хотите почитать Евангелие? Вот. А мы с ним вчера только спорили о договоре. Я думаю: ой, как это вообще, позорище. Опять вот эти искушения на меня навалились. Вот невыносимое искушение. И я уже договорился, и сбор в 6 часов утра. И вот я иду в 6 часов утра на дом молитвы и думаю про себя: ну кто-то же должен на кухне остаться. Вот я останусь на кухне, буду работать. Прихожу, а на кухне уже все готовы. Нет. И едем мы в этом автобусе, в эту деревню. Думаю, что же делать? А этот брат объявляет: будем ходить по двое. Значит, на одну улицу двое, на другую улицу двое, на одну улицу двое, на другую улицу двое. И я говорю: ну я же недавно в церкви. Вот с кем он меня поставит, тот и будет ходить. А я буду сумку носить, и я вообще не при делах. Вот он придет в дом, а я так просто, так вот стою. Рядом просто проходил. Вот. И он говорит: и вот подъезжаем к этой деревне, улица, перекресток. Так, вы двое туда, вы двое туда, вы двое туда, вы двое туда. И нас все меньше, меньше в автобусе остается, меньше. В конечном итоге осталось только нас двое. Этот брат, опытный служитель, уже пожилой, и я. И я так обрадовался, думаю: ой, как хорошо. Мы-то с ним, точно он будет ходить. Ну, я только сумочку таскать. Подъезжаем к перекрестку, и он говорит: я направо, ты налево. Я говорю: как направо, налево? Мы же по двое. Да, справишься, иди. И вот я с этой сумкой встал и стою. И улица передо мной. Ну, не эти богатые дома, обычные дома стоят. Улица, там еще лужа какая-то большая такая. И я думаю: что же делать? Ну, все, уже с сумкой, надо уже идти. И стоит женщина. Прямо посреди лужи стоит женщина. Я по луже подхожу к этой женщине. Говорю: женщина, хотите, я вам о Боге скажу? Она говорит: а вы какой веры? Ну, я думаю, началось. Какой веры, православный, сейчас начнет тут всякое. И я говорю: я баптист. Прям сразу, я баптист. Вот. И она заплакала. Стоит и плачет. Я не пойму, в чем дело. Она говорит: я так давно молилась, чтобы к нам приехали наши братья и сестры. Оказалось, она в эту деревню попала из зарегистрированной общины из Казахстана. В эту деревню. И не могла найти верующих. И она молилась, чтобы к ней приехали верующие. И это было последней каплей, когда я понял, что люди нуждаются в этой вести. Нуждаются. Что люди хотят слышать. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. И самый последний пример по этой теме. И дальше пойдем. Однажды я по своей работе, опять-таки вот с этой работы, которая с договорами, приехал в одну фирму, мебельная фабрика. А хозяин этой фирмы, молодой парень, вот удивительно, ему отец оставил наследство вот эту большую, ну не то что большую, но определенный размер в мебельную как бы фабрику. И магазин большой такой, как это дом молитвы, такой магазин, даже больше магазин мебели, больше, наверное, намного. И вот мы сидимся на диване, и он мне говорит: «Денис, а ты знаешь, почему у этого дивана вот такая вот закругленная спинка?» Я говорю: «Ну, красиво, наверное». Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну, удобно, наверное». Он говорит: «Нет». Я говорю: «А для чего?» Вот с космоса энергия, она когда падает на диван, она по этой закругленной спинке вниз уходит. А если бы он был острый, она бы тебе в голову била. Ну, я запереживал, конечно, за состояние этого человека. Говорю: «Ты серьезно?» «Да». «А ты видишь, вон у нас угол красный?» «Вижу». «А почему он красный?» Я говорю: «Ну, покрасили красным». Он такой: «Нет, это по фэншую угол огня. Там должно быть все красное. А это по фэншую». И он понес и понес. И вы знаете, я слушаю и слушаю, что он говорит. Это же не понять. И он говорит: «Вот ты знаешь, как я рекламу даю?» Ну, он же большая у него фирма. И он выбирает издание, куда рекламу дать. Я говорю: «Нет». Он говорит: «Как ты выбираешь?» Я говорю: «Ну, я смотрю тираж этого издания, смотрю аудиторию, смотрю распространяемость этого издания и так далее». Он говорит: «Это все устаревшее. Есть специальный шар. Шар. Ты этому шару говоришь, и он крутится и показывает». Я его слушал, слушал, и мне смешно стало. А потом я думаю: если этот человек не стыдится говорить откровенные глупости, то почему я должен стыдиться говорить то, что Бог открыл через Слово Свое истинное, и за что наши братья в тюрьмах сидели, и что действительно жизнь приносит людям? И все, друзья. И вот с тех пор я увидел, что сила благовестия – это величайшая сила, особенно в молодости. Ваши друзья будут в церкви. Я сейчас поднял руку, кто из верующей семьи? Почти все верующие семьи. А почему ваших друзей здесь нету? Друзья, может быть, просто мы не свидетельствуем о Боге. Может быть, не можем открыть им то, что надо открыть, что, в чем они нуждаются, за что они потом большое вам спасибо скажут, что вы их сберегли от многих опасностей. Друзья, второй момент, который вот из послания к римлянам, я так покороче буду уже. Вот, то есть третий момент. Первое, что надо возгревать дар Божий, чтобы нам усердствовать. Второе, чтобы нам не стыдиться благовестия Христова. Вот, вторая глава, я тут один пропущу момент, вторая глава, 4 стих, написано: «Никто не связывает себя делами житейскими». Никакой воин не связывает себя делами житейскими. То есть это отношение к работе. К огромному сожалению, дьявол сегодня уловил людей, молодежь, на крепкий крючок работы. Вы знаете, я когда уверовал в церкви, у нас не было такой отговорки, что я не могу, потому что работаю. Такой отговорки не было. Друзья, я не буду хвалиться, хотя немножко похвалюсь, но не буду хвалиться. Вот. Я хочу сказать, что вот когда я уверовал, я понял, что надо или служить Богу, или не служить Богу. Вот и все. И помню такой момент, что приехал один брат в церковь к нам и говорит: «Денис, у нас расположение, чтобы ты поехал, починил там станок». Ну, в общем, там еще в то время, и, может быть, до сих пор, так я точно не знаю, но в то время, когда вот это лет было 15, нет, где-то лет 14 назад, еще были печатные точки тайные, скрытые, хотя гонений не было, никто их не притеснял, но такие тайные точки печатные еще были. И там сломался станок. И он говорит: «У нас вот расположение с братьями там совета объединения, чтобы ты поехал, починил этот станок». Я говорю, что, скорее всего, какая-то ошибка, потому что я даже не знаю... Вообще ничего, ну, то есть для меня механика – это темный лес. Я по электронике еще куда ни шло, а механика – это темный лес. Нет, вот мы так расположили, чтобы ты поехал. А когда надо ехать? Он говорит: «Надо ехать послезавтра». И вот я утром прихожу, на следующий день я прихожу на работу, и я говорю: «Мне надо ехать». А они говорят: «Куда?» Я говорю: «Я не могу вам сказать, у меня важные дела, мне надо ехать». Он говорит: «Не можешь ты поехать, он не можешь, и все». И я им, ну, я понимаю, что я их ставлю в неловкое положение, что они должны это, ну, как-то планирует свою работу, и я тут вдруг уезжаю. И я говорю, вы знаете, это дело касается церковного служения, для меня это очень важно. И поэтому, если вы меня не отпустите, я просто уволюсь. Мне очень надо поехать. Я просто уволюсь. И я завтра все равно на работу не приду. И он говорит, начальник, если это так важно, конечно, езжай. Друзья, и вы знаете, с тех пор у меня никогда не было проблем на работе уехать. Я пошел к генеральному потом директору, вот этому Константину Евгеньевичу, и говорю, Константин Евгеньевич, я вот готов работать и по выходным, готов работать по вечерам, но иногда мне надо будет уехать. Это для меня очень важно. У нас в церкви проходит детский лагерь, у нас в церкви проходит вот это, мне надо обязательно уезжать. И он говорит, хорошо. И он согласился. Я молился об этом, чтобы Бог его расположил. Он говорит, хорошо. И вы знаете, вот сколько я там 5 лет или 6 лет проработал, у меня никогда не было проблем. Надо уехать, уезжай. И я помню, друзья, когда Бог предлагал, вот я так на сердце себе положил, что если Бог будет предлагать служение какое-либо, никогда не отказываться. А сейчас наблюдается такая картина. Молодежь работает, иногда зарабатывает немало. Но толку от этого заработка никакого нету. Потому что написано в Библии, как для пустого кошелька, помните, да? Как для пустого, как для дырявого кошелька. То есть человек зарабатывает, 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 а никакого пользы от этого нету. Никакой пользы. Ни в церкви нет для него пользы, ни миссионерам нет для него пользы, никакой. Я общался недавно с одной бабушкой, вот ей 83 года. И как-то мы общаемся, она говорит, что у меня переживания вот за свою жизнь. И я говорю, бабушка, ну, называю по имени, вот вы прожили 83 года. А кто за эти 83 года скажет вам спасибо? Вот скажет, вот благодарю ее за то, что вот она что-то сделала. И она говорит, ну, никто плохого обо мне не скажет. Я говорю, никто плохого о вас не скажет, это одна сторона. А кто скажет о вас хорошо? Кому вы сделали милость? Кого вы, может быть, вылечили от чего-нибудь, там, денег дали и так далее. Кому бы послужили, для кого потрудились. Ну, что вы хорошего сделали в своей жизни? И она так сидела, сидела, потом говорит, ты знаешь, что-то ничего не могу вспомнить. Ничего, наверное, никто не скажет. Ну, может быть, она просто забыла, так бывает. Но я думаю, как вот печальная жизнь. 83 года прошло, да, а человек жил для себя, квартира, там, все-все-все. А пользы от этого нету. И вот, ну, это может быть отдельная тема, может быть, даже большая. Чтобы нам вот в вашем возрасте избирать такую работу, или точнее не такую работу, а так относиться к работе, чтобы она не препятствовала вашему служению Богу. Ну, брат Петр об этом уже говорил. И второй момент, который я хочу сказать, друзья, что написано так. Дьявол предлагает Христу, чтобы хлеба сделались, вернее, чтобы камни сделались хлебами. Помните такую мысль, да? Чтобы камни сделались хлебами. И вот я слышал проповедь одного брата, и он хорошую мысль сказал. Он говорит, и сейчас дьявол предлагает христианину из камней сделать хлеб себе. То есть заработать там, где, в общем-то, Бог не предназначил зарабатывать. То есть это камни, это должно остаться камнями. А человек сейчас настолько вот, он на всем может зарабатывать, вот на всем. Приехал там один брат, ну я не знаю, как его даже братом назвать, ну брат приехал один к нам. И говорит, я вот приехал, мне тут такая мысль хорошая, там собрал несколько человек у нас там в доме. И он начал рассказывать, вот, значит, вот есть такая работа, вот бриллианты, ты покупаешь на $100 бриллиантов, потом советуешь одному человеку. Ну, в общем, начал рассказывать чистый сетевой маркетинг. Знакомы с этим сетевым маркетингом, да? Вот. И вот ты потом ничего не делаешь, а тебе деньги идут, идут, идут. И дошло до того, что наши верующие там стали загораться, как ты ничего не делаешь, а деньги тебе идут, бриллианты там какие-то. И в конечном итоге просто пришлось конкретно ему запретить, сказать, что это, не, это грех. И вот мы приняли там решение, что в сетевом маркетинге человек не может участвовать, христианин, ни в коем случае, вплоть до наказания в церкви. Бывает, христианин занимается сомнительными делами, идет где-то наперекор своей совести, где-то что-то... Ну, провернуть такое дело не совсем чистое, не совсем чистое. Вот написано в Библии, что нельзя будет покупать и продавать без печати Антихриста. Помните, да? Многие думают, что это о будущем речь. Да, это о будущем речь. Но и сейчас уже часто без печати Антихриста, то есть без лукавства, без лихоимства, без честности, вот без, ну, вот без обмана, не покупать, не продавать уже нельзя. Ну, вот во многих вопросах. И христианин иногда закрывает глаза на это, закрывает глаза, и идет на всякие такие вот попущения со своей совестью договаривается, чтобы заработать, лишь бы заработать больше. Вот Библия говорит, что это неправильно. И апостол Павел переживал о Тимофее, переживал, чтобы он не мог, это, ну, написано, а если кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. То есть он переживал, чтобы Тимофей все делал хорошо и правильно. И в делах житейских, чтобы они его не опутали, не связали, чтобы он не превратился из перспективного служителя в рядового человека, который всю свою жизнь только и делает то, что, ну, угождает своим нуждам. И еще один момент я хотел сказать. По-моему, в послании Иуды или в послании Иакова. По-моему, в послании Иуды. Да, в послании Иуды, 18 стих, написано так. «Появятся там люди, поступающие по своим похотям». Ну, я немножко пропускаю. «Поступающие по своим похотям». И написано, никогда недовольные. Друзья, смотрите, удивительный момент. Человек поступает по всем своим похотям. Что это означает? То есть он угождает всем своим желаниям, да? Вот у меня появилось желание, угодил, появилось желание, угодил, появилось желание, угодил. Но, казалось бы, должен быть всем довольный. Написано, никогда недовольный. Всем своим похотям, всем своим желаниям угождает и никогда недовольный. А в чем секрет? Конечно. Друзья, это обман сатаны. Он думает, тебе вот этого не хватает, тебе вот этого не хватает, тебе. И человек все себе, 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 себе и недовольный. Человек, исполняющий волю Божию, всегда довольный. Вот я хотел, чтобы, ну, такое пожелание вам оставить, чтобы вы с юности своей, с молодого возраста запомнили, что, чтобы вам в жизни быть довольными, надо не себе угождать. Угождать себе, я знаю по своей, ну, по своей работе, по своей профессии, я встречаюсь иногда с людьми довольно высокопоставленными, там, умными и так далее, так далее. То есть чаще всего люди недовольны, постоянно жалуются, постоянно какие-то все. Семья плохая, все, 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 все. Потому что все, а все есть вокруг. Я не против, когда все есть, но человек должен в первую очередь переживать о том, чтобы Богу угодить. А Тимофей Петр Павел переживал, чтобы он не связывал себя делами житейскими. В вопросе работы есть, друзья, у вас какие-то вопросы? В вопросе работы, отношения к деньгам там, и так далее. Еще я хотел сказать, что в отношении к деньгам, ну раз мы уж идем, вы должны с самого начала себе положить на сердце. Каждой зарплаты вы должны жертвовать Богу. Финансово, в смысле. Это и десятина, это и написано, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Я уверен, вот представьте себе Бог, да, вот Бог. Он думает, кому мне деньги дать? Этому дать? Там, что себе заберет, не дам. Этому? Да, потратить на всякие глупости тоже не дам. Так, а вот этому дам, дам. Он и тому поможет, и тому поможет, и тому поможет. Да тоже Бог ищет сосуды, через которые он может действовать. И поэтому, друзья, вы должны на сердце себе положить, что вот у меня получилось зарплату. В первую очередь подумать, кому помочь. Я хочу сказать, что в моей жизни разные периоды были, но когда мы с женой пришли к этому окончательному решению, что постоянно уделять нуждающимся, постоянно, с каждой получки, благословений намного больше. Господь говорит, хотя бы в этом испытайте меня. Не откроются ли вам щедроты небес? Иногда человек бьется, как о стенку, бьется, 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 и ничего, потому что все себе. Написано, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы угодить для вожделений ваших. Друзья, если мы просим на добро, если мы хотим Богу служить, людям служить, хотим нуждающимся уделять, Бог будет благословить в работе. И время будет, и успевать будете благовествовать, и для семьи обеспечите, и еще масса благословений людям принесете. Есть такое дерево, где-то в пустыне растет, не помню, как называется. Вот пустыня, большая пустыня, все, все там пески. Вот кактус какой-нибудь там растет, там какой-нибудь там еще что-нибудь такое растет. И вот растет дерево, вокруг него большой зеленый покров. Трава зеленая растет. А почему растет зеленая трава? У травы же маленький корешок, она не достает до воды. Но это дерево, у нее глубокий корень. И она питает воду, берет воду из глубины и через листья орошает на землю. Вот такое дерево. У нее листья такие, вот она орошает на землю, как таким пылью такой водяной. И вокруг этого дерева зеленый ковер. Вот бывает так, что человек вот, ну, получается зарабатывать, дает Бог денег. И вот братья рассказывают, там нужда, там нужда, там нужда, там нужда. Вот как зеленый ковер вокруг нас, чтобы мы понимали. Давид, богатейший человек, он говорит, Господи, «Кто я и кто народ мой?» 29 глава книги Паралипоменон. «Кто я и кто народ мой, что ты дал возможность нам так жертвовать?» Помните, да? И он говорит, вот мы собрали вот это, мы собрали вот это, перечисляет там груды золота, груды серебра и так далее. А потом говорит, а еще по любви моей Господу есть у меня и сокровище собственное, и его я тоже отдаю. То есть Давид для Бога ничего не жалел, все отдавал. И Бог за это благословлял его много раз. По работе есть у вас вопросы, друзья? По работе, по отношению к деньгам, по жертвенности? Лучше всего такие вопросы решать через служителя. Самый лучший вариант. То есть мы, например, я скажу, как мы в семье определили. То есть десятина, это десятина, да? Ее в церковь. А еще какой-то процент мы определили для помощи нуждающимся. Вот. Ну, так как я в церкви сам служитель, я сам знаю, куда. А если вы в церкви, вы можете подойти к служителю и сказать, я определил свой заработок, вот столько-то, столько-то, я пока не женат, у меня возможность есть, я буду столько-то, столько-то, а буду женатым, буду больше. Вот. И служитель скажет, вот туда нуждаюсь, туда нуждаюсь, туда есть нужда. И направлять, или через него, или сам. Самый лучший вариант. Здесь самое главное, чтобы сердце расположить свое. Ну и написано первый псалом «Праведник во всем, что он не делает, успеет». Кстати, я вам скажу такой совет. Ну вот люди часто говорят, у меня нету времени, да? Нету времени, нету времени, нету времени. Вот в советское время был такой вот такой метод, я его в своей жизни один раз испробовал. Называется «Фотография рабочего дня». Знаете, что такое фотография рабочего дня? Берется листочек бумаги, ручка, и записывается все, что я сегодня делаю. Например, встал 8:30. Так, завтракал до 9, там, ну то-то. И вот работаю и все записываю. Каждую минуту, что я делаю, минуту записываю. И в конце дня оказалось, что у меня времени свободного огромное количество. Половина времени, больше половины, оно ушло в никуда, растворилось. Есть такая даже наука, называется тайм-менеджмент или так далее, в общем, планирование времени. Когда человек планирует, когда он свою жизнь приводит в порядок, у него высвобождается огромное количество времени. Апостол Павел, как вы думаете, сколько у апостола Павла в сутках было часов? 24. Это удивительно, но у него было 24 часа. Но он писал письма, постоянно молился, благовествовал, работал, зарабатывая. Притом у него было ежедневное стечение народа, забота о всех церквах и так далее, и так далее, и так далее. И у него было те же 24 часа в сутки. Он просто умел, и он потом пишет в одном послании, дорожите временем, ибо дни лукавы. Я убежден в том, что если вы, ну и я, и все мы, будем относиться к времени, к данному Богом времени, аккуратно, с планом, мы успеем и амброзию убрать, и благовествовать, и к проповеди подготовиться, и еще массу всяких дел сделать. Написано, юношеских похотей убегай, одержись правды, веры. Друзья, вот в этом послании и вопрос брака тоже апостол Павел затрагивает. Он затрагивает вопросы отношения к Богу, затрагивает вопросы свидетельства внешним труда, затрагивает вопросы, еще некоторые вопросы, которые я пропустил, затрагивает вопросы, это работы, и затрагивает важнейший вопрос, это вопрос семейной жизни. Затрагивает этот вопрос. Но чуть раньше, он говорит такие слова. В большом доме есть сосуды не только золотые и деревянные, и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Если кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть я хотел такую мысль сказать, что апостол Павел призывает Тимофея быть сосудом чистым, освященным и благопотребным. И вот в это, что значит быть сосудом чистым, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело, вот в это входит и правильное отношение к Богу, и правильное отношение к служению, и правильное отношение к материальному служению, и в это же входит правильное отношение к семейному вопросу. И написано, юношеских похотей убегай. Давайте помолимся, у кого есть желание, помолитесь. Склонимся на колени, помолимся.